Приветствую всех. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин с подкастом «Американские вопросы». Спасет ли Харрис демократическую партию? Чем вызван внезапный рост популярности Камалы Харрис? Харрис – все еще малоизвестный американцам политик? Программа или имидж, что может определить исход президентских выборов? Эти и другие вопросы мы обсуждаем сегодня с политологом из Университета Теннесси Андреем Коробковым и историком из Университета Сеттон-Холл Натаниэлом Найтом. Завершившийся в Чикаго в четверг съезд Демократической партии США, проведенный ровно через месяц после отказа президента Джо Байдена от номинации на второй президентский срок, стал, по сути, праздничным действом. Партия, еще недавно расколотая по поводу кандидатуры Байдена, по поводу отношения к конфликту Израиля и Хамаса, внезапно сплотилась вокруг Камалы Харрис. Партия праздновала свое единство. В течение четырех дней действующий президент, два бывших президента-демократа, две бывших первых леди страны, губернаторы, законодатели, знаменитости и партийные активисты говорили о поддержке ими кандидатуры Харрис, о готовности демократов проложить стране дорогу вперед и поставить заслон на пути опасности, именуемой Дональд Трамп. Энтузиазм демократов подогревают данные опросов последних недель, которые указывают на небольшое, в рамках статистической погрешности, но стойкое преимущество Харрис и признаки того, что ее кандидатура позволила возвратить в лоно партии часть афроамериканского электората, у которого Байден не вызывал энтузиазма. Но насколько обоснован этот внезапно возникший энтузиазм по поводу кандидата не столь давно, обладавшего еще более низкими рейтингами, чем президент Байден? Вопрос Андрею Коробкову.
Энтузиазм демократов в любом случае обоснован, поскольку, в общем, все видели, как Байден буквально рассыпался, как разваливалась его избирательная кампания. И поэтому было ясно, что уже было ясно для руководства самой демократической партии, что Байден не только был безнадежен в качестве кандидата, но и был в состоянии утянуть за собой в пропасть и других кандидатов-демократов. Естественно, появление новой фигуры, кто бы это ни был, в такой ситуации вызвало взрыв энтузиазма у демократической базы, изменило баланс внутренних сил в демократической партии. В частности, вернулась молодежь, вернулись представители ряда других групп, которые были крайне скептически настроены именно к фигуре Байдена. По сути дела, это первые два фактора, которые тут сыграли. Третьим фактором, который очень помог Камале Харрис, был выбор кандидата в вице-президенты. Само по себе это всегда создает определенный импульс для кандидата. Ну и вот четвертый фактор мы наблюдаем сейчас, это партийный съезд, который проходит вот как такая демонстрация единства, как демонстрация поддержки Харрис. И, в принципе, мы можем ожидать, что до конца августа ее рейтинги будут продолжать расти. Но вот после этого нам предстоит сентябрь-октябрь, и тут, конечно, ситуация становится сложнее. Почему? Во-первых, был создан такой образ моложавый, хотя реально Харрис 60 лет, и она моложавая по сравнению с Байденом и Трампом. Но не стоит забывать, что, например, Обама стал президентом в 47, а Клинтон в 46. Ну, этот образ создается, и вот мы видим, что Трамп, который выигрывал все время у Байдена именно на своем физическом и ментальном облике, теперь начинает проигрывать Харрис. И это, в общем, вызывает и у него, и у его, скажем так, команды политтехнологов определенную растерянность. Но, тем не менее, в сентябре-октябре неизбежно будут обращать все большее внимание на суть предложений кандидатов. И вот тут возникает проблема, о которой мы уже, в общем-то, много слышим. Камала Харрис не дала ни одного реального интервью. Она не ответила ни на один вопрос журналистов без подготовки. Она лично ничего не рассказала ни о своей экономической, ни внешнеполитической программе, ни о ее деятельности в миграционной сфере. И сам тот факт, что ее собственная команда не подпускает к ней близко даже самых либеральных журналистов, говорит о том, что они сами считают, что у нее тут есть серьезные проблемы.
Андрей, как вы думаете, можно сегодня с какой-то долей вероятности предсказать, насколько устойчив этот феномен Камалы Харрис? Ведь известно, что партийные съезды сопровождаются ростом популярности кандидатов, но вспомните хотя бы скачок популярности Маккейна, когда он взял вице-президента Сару Пейлин. Но эта популярность часто выдыхается к выборам. Например, в этот момент избирательной кампании и Хиллари Клинтон в 2016 году, и Джо Байден в 2020 значительно опережали Трампа.
Я ожидаю, что ее популярность будет расти до конца августа, вот вследствие тех факторов, о которых я уже говорил. А потом придет стабилизация, и все будет зависеть от ряда факторов. Первый. Ее способности говорить в свободной манере, мы знаем, что это ее проблема. Второе, ее способности как-то очертить свою программу, и, кстати, не только программу, но и определенное лицо. Вот мы знаем, что она пошла на очень рискованный, но очень интересный шаг. Она выбрала Тима Валца в качестве своего напарника. Тут есть большие плюсы. И главный плюс состоит в том, что Валтс очень хорошо говорит. Он говорит свободно, он говорит языком не политика, а нормального человека. И в этом он может соревноваться, скажем, и с Трампом, и с Венсом. И он может компенсировать вот эту проблему Харрис. Но штука-то в том, что реально во время выборов президентских роль и фигура вице-президента играют очень маленькую роль. Второй фактор, который уже для Харрис тут опасен, это то, что Валтс представляет левое крыло демократической партии и по своим убеждениям, и по своему образу, поскольку он является губернатором Миннесоты. Это определенная уступка леворадикальному крылу партии как по внутриполитическим вопросам, так и в отношении событий на Ближнем Востоке. Поэтому это шаг рискованный. Он может привлечь к этому тандему дополнительную поддержку со стороны молодежи, со стороны ряда других групп в партии, но он также может оттолкнуть, во-первых, независимых и умеренных, что особо важно во время этих выборов, и он может оттолкнуть представителей еврейской диаспоры, особенно потому, что Валтс победил в такой незримой борьбе Джоша Шапира, который представлял и умеренное крыло демократической партии, и представлял очень важный электорально штат Пенсильвания. Поэтому посмотрим, как разыграется эта карта. Вы упомянули Маккейна, вы упомянули его рискованный выбор кандидата в вице-президенты, который ему не помог.
Камала Харрис на днях представила свою экономическую программу самым обсуждаемым пунктом, которой стало предложение, по сути, контроля цен продуктов, рост которых вызывает раздражение большинства американцев. В ее планах также повышение налогов на корпорации и состоятельных американцев, щедрая финансовая помощь покупателям первой своей квартиры или дома. Ну, в общем, это идеи левого крыла демократической партии. На ваш взгляд, помогут они ей получить голоса избирателей?
Мы должны помнить, что во время президентских выборов в США борьба идет по трем как бы плоскостям. Первое, реально борьба идет только в десятке штатов. Эти штаты называют колеблющимися. Сейчас это прежде всего Висконсин, Мичиган, Пенсильвания, Джорджия, Северная Каролина, Аризона, Невада, еще несколько таких штатов.
Напомним, что только в этих штатах невозможно предсказать исход выборов. Во всех остальных предпочтения избирателей предсказуемы.
В большинстве штатов мы знаем заранее, кто победит. Кто бы ни был кандидатом, все равно победит или республиканец, или демократ. В этих штатах ничего угадать нельзя. И вот в этом плане выбор Валтса в качестве кандидата в вице-президенты, он тоже рискован. Поскольку Валтс представляет очень леволиберальный штат Миннесота, который и так выиграют демократы. А вот, например, Шапиро представлял Пенсильванию, которая была очень важна. Вторая плоскость, в которой идет борьба, это активизация собственной базы. Вот это была главная проблема демократов при Байдене. Байден, его фигура не возбуждала абсолютно никого, даже активистов партии. Была очень большая опасность, что люди просто не придут голосовать, даже если они поддерживают демократов. А приход в этом плане Харрис, он сыграл положительную роль. Но есть третья плоскость, и она, собственно, особенно важна именно на президентских выборах. Это умеренные в своих партиях, и это независимые, которые как бы до конца, как американцы говорят, сидят на заборе. Вот эта программа экономическая, как и социальная программа, как и вопрос Ближнего Востока, они все оказываются под очень серьезным вопросительным знаком. Поскольку программа Харрис, вот те ее элементы, которые были опубликованы или утекли до настоящего времени, они в целом вызывают положительный отклик у левых, но они могут очень сильно напрячь или просто испугать независимых, вот, политический центр. Вы упомянули экономические какие-то моменты программы Харрис. Примерно то же самое мы слышим сейчас о ее социальных программах, которые могут начаться. Она позиционировала себя долгое время как либерал по иммиграционной политике, по зеленой политике. Это, конечно, может создать для нее очень серьезные проблемы именно с независимыми и именно с колеблющимися штатами.
Республиканцы напоминают избирателям и о зеленой программе Харрис. Сейчас она ничего об этом не говорит, но в качестве сенатора и кандидата в президенты 4 года назад она выступала, например, против добычи сланцевой нефти, предлагала прекратить выбросы парниковых газов в течение десятилетия и штрафовать нарушителей.
Я думаю, что она сейчас начнет активно переигрывать, как это уже случилось вот в случае сланцевого газа, когда она на 180 градусов изменила свою позицию. Но дело-то в том, что то, что написано в интернете, не вырубишь топором, и, естественно, республиканцы с энтузиазмом начнут сравнивать ее взгляды тогда и теперь. Поэтому тут есть целый ряд рискованных элементов. И в сентябре, и в октябре все большее внимание будет уделяться уже сути программ. Вот этот достаточно резкий сдвиг налево по сравнению с Байденом, он может оказаться серьезной проблемой с точки зрения борьбы за голоса независимых.
Мы вернемся к разговору с Андреем Коробковым и Натаниэлом Найтом. Оставайтесь с нами.
Здравствуйте, это Сергей Медведев и мой новый подкаст «Код города», в котором мои гости рассказывают о городах на карте, в их памяти и в их судьбе. Программа про географию с биографией, разговор о городах и людях. Новый выпуск каждый понедельник. Слушайте нас на вашей любимой подкаст-платформе.
Это Юрий Жигалкин с подкастом «Американские вопросы». Спасет ли Харрис демократическую партию? Мои собеседники сегодня – политолог Андрей Коробков и историк Натаниэл Найт. Андрей, сторонники Камалы Харрис говорят, что пришло время избрать женщину президентом Соединенных Штатов. Первой неудачной попыткой была борьба Хиллари Клинтон за президентство. 8 лет спустя шансы женщины особо велики, поскольку право женщин на аборт является одной из главных тем для избирателей. Готова Америка к женщине-президенту, как вы считаете?
Я думаю, что Америка вполне созрела для женщины-президента, но она, скажем, не созрела для Хиллари Клинтон, и мы не знаем, созрела ли она для Камалы Харрис. Если Харрис будет в состоянии вести какие-то диалоги, четко очертить свою программу, которая будет приемлема для электората, будет в состоянии проводить свободные интервью. Да, проблемы Харрис никак не связаны с ее полом. Они связаны с ее политической программой и с теми чертами ее личности, с которыми мы наблюдали последние годы. Это неспособность ясно сформулировать свои мысли, неспособность быстро отвечать на вопросы журналистов. И по тем утечкам, которые мы слышали в предыдущие годы, неспособность, в общем-то, работать со своим собственным персоналом. Ну, ясно, что сейчас с ней работает очень серьезная большая команда, и они пытаются как-то, ну, ликвидировать эти проблемы. Ну вот мы видели, что в случае Байдена была взята на вооружение тактика его полной изоляции. То есть в 2020 году это можно было сделать под предлогом ковида.
Тогда его критики подтрунивали над Байденом, говоря, что он ведет кампанию из бункера.
Ну да, в 2024 году это уже было гораздо сложнее обосновать. И в конечном итоге это ударило, когда совершенно непроверенного с этой точки зрения кандидата, которого прятали от журналистов, которого прятали от живого общения, вот вывели на дебаты, и кончилось это колоссальным скандалом. То, как ведут себя политтехнологи с Харрис, на самом деле очень похоже. То есть ее полностью изолировали от нешаблонного общения. Надо еще помнить, Байдену очень не повезло в одном отношении. Байден типичный такой политический оперативник, который всю свою жизнь провел в политике, но не отличался какими-то яркими чертами. И его проблема была не только в нем самом, но и в том, что он занял овальный кабинет вслед за четырьмя президентами, которые подряд занимали этот офис, которые были людьми харизматичными, яркими, вызывающими очень сильные чувства, и положительные, и отрицательные, но у которых были такие интересные экзотические личности. Это и Клинтон, и Буш-младший, и Обама, и, наконец, Трамп. И вот потом приходит такой вот классический аппаратчик Байден. И если Харрис будет делать то же самое, это по ней очень серьезно ударит.
Это был Андрей Коробков. О причинах популярности Камалы Харрис я спросил Натаниэла Найта. Натаниэл, взлет популярности Харрис выглядит, мягко говоря, неожиданным. Лишь прошлой осенью вполне лояльная демократическая партия газеты «Нью-Йорк Таймс» опубликовала статью, где, помимо прочего, обсуждался вопрос, не стоит ли Байдену идти на выборы с другим вице-президентом, поскольку она выглядела в глазах многих демократов слабым политиком и кандидатом. Что изменилось с тех пор?
Несколько факторов имеет место. Я думаю, прежде всего, известно, что Байден наконец-то согласился уйти. Все так вздохнули, чувствовали такое облегчение, потому что это очень угнетало. Идея, что вот это человек Байдена, который явно не способен исполнять функции президента еще 4 года вперед, не способен бороться против Трампа, и для демократов просто неизбежно провал. И вдруг есть шанс, есть надежда. И это сам по себе дал Харрис определенный подъем. И потом она еще показала образ, который вызвал реакции. Я бы, может быть, спорил с тем идеей, что она была определенно непопулярна. Люди ее особенно не знали. Вице-президент не должен создавать какое-то яркое впечатление о себе. Идея вице-президента – это поддерживать президента. Все вице-президенты немножко за кулисами не очень известны. И поэтому, когда видели ее как бы самостоятельный облик, был приятный сюрприз, что она очень привлекательная личность. У нее есть такое сочетание, с одной стороны, умственное качество, прошлое как прокурор, она может делать тяжелые решения, она может защитить правопорядок, но у нее еще человеческое качество, гуманность, чувство юмора. Даже эти неуклюжие моменты, ее нелепый смех и все, это создает такой вот человеческий образ. И на фоне Трампа, контраст на Трампа, это очень эффективно действует, как некоторые антитроп, скажем. И это, конечно, вызывает сочувствие. Очень много, которые не любили Трампа, но ни в коем случае не хотели голосовать за Байдена, а вот за Харрис это другое дело.
Но что бы вы ответили тем, кто, как мой собеседник Андрей Коробков, говорит, что на самом деле американцы настоящую Харрис еще не слышали? Все, что она публично говорит, она говорит по бумажке. Она все еще не дала ни одного интервью. А в соцсетях критиками Харрис распространяются нарезки из ее реплик, которые нередко звучат абсурдно.
Но я помню, когда она была сенатором, как она выступала в слушаниях, как она задала вопросы. И я помню, тогда она создала мне очень положительное впечатление. Она задала очень хорошие, точные вопросы. Явно, что вот этот опыт 25 лет как прокурор ей очень служит. Если сторонники Трампа и даже те, кто просто слушает Трампа, принимают эти ярлыки, этот образ серьезно, она может их удивить.
Как вы думаете, велик у Харрис запас прочности? Хватит его до президентских выборов?
Если у нее какие-то очень крупные просчеты, если она что-то не то делает, если какой-то катастрофический дебат, типа того, что было с Байденом, конечно, все может меняться. Но если предполагать, что она будет держаться более-менее нормально, никаких катастрофических событий, то я думаю, что это держится. Сейчас у нее очень сильная команда. Потом еще средства массовой информации. Вот мы видим, как Трамп может допустить столько угодно глупостей, лжи и все равно его публики поддерживают. И средства информации особенно не обращают внимания на это. Мне кажется, есть определенный контингент средств массовой информации, который настроен поднимать Харрис и держать Харрис.
Едва ли даже сочувствие прессы поможет кандидату в президенты, если ее предложения будут рассматриваться большинством как радикальные. Вот Трамп пытается наклеить на нее ярлык радикала в ответ на ее предложение ввести государственный контроль, чтобы остановить искусственный подъем цен на продовольствие.
Да, это предсказуемый тактик со стороны республиканцев. Старается клеить ярлык как радикал. Трамп даже говорит, что она коммунист, который знает в самом деле, что такое коммунисты. Ну, я считаю, в самом деле она центрист. Она не радикал. Она держит в большинстве вопросов достаточно умеренной позиции, которая близко к Байдену, может быть, немножко левее, чем Байдена. Ну, конечно, отдельные моменты будет стараться как-то переделать, так что она выглядит левее, чем она есть в самом деле. Еще есть такой вопрос, что когда она была в Сенате и когда она была в предыдущей предвыборной кампании, она высказала какие-то позиции, когда она конкурировала с Берни Сандерс и с другими демократическими кандидатами, которые существенно левее, чем то, что она предлагает сейчас. Поэтому иногда они берут эту позицию из 2018-2020 года и принимают это как ее собственную позицию. Мне кажется, на самом деле она центрист. Как Байден, она придерживает идею, что государство может действовать в пользу обыкновенных людей среднего класса. И поэтому она предлагает налоговые политики, которые будут укрепить позиции среднего класса. И, может быть, даже если это в ущерб самых богатых, это то, что она предлагает. Другое дело, смогла бы это осуществить, это тоже очень сомнительно. Но это предсказуемая позиция для любого демократа сейчас.
Натаниэл, вы как историк нормально относитесь к идее, по сути, контроля цен на продукты? Большинство американских экономистов против этой идеи. Мы ведь это уже проходили в Советском Союзе.
Это очень далеко стоим от госплана. Это не контроль на цены. Это не значит, что зубная щетка будет стоить столько же, зубная паста будет стоить столько. Это значит, что если компания при каких-то обстоятельствах решает поднимать цены на 200%, то должен быть какие-то контроли над этим. То есть это вопрос о том, сколько компания, корпорация, особенно пищевая промышленность, может поднять цены без основания. То есть понятно, если есть дефицит в сырье или что-то такое, и они вынуждены поднять цены. Но бывает, допустим, что вот как пандемия, часто они подняли цены, потому что были вопросы снабжения. А потом, когда эти вопросы решились, они не снижались цены. Она просто думает, что правительство должно это наблюдать. И если они получают эти прибыли, поднимают эти цены без основания, то нужно что-то делать. И, кстати, очень много сторонников Трампа, как раз, если смотрят на X, что говорят сторонники Трампа, они говорят, вот, мне стоит столько же за бензин, столько же за продукты. Это Байден во всем виноват. Я не буду за него голосовать. Мы будем за Трампа. Зачем они вызывают правительство контролировать цены? Только они обвиняют Байдена за то, что он, по сути дела, плохой коммунист. Он недостаточно контролирует цены, потому что цена высокая, поэтому будет голосовать за Трампа.
Но до сих пор цены в Америке контролировало не государство, а рыночные силы. Задачей государства было, как известно, поощрение конкуренции, которая и регулировала цены.
Поскольку я знаю, то, что Харрис предлагает, это не коммунистический способ. Это более мягкий способ, который контролирует чрезмерное повышение цен, а не то, что устанавливает конкретные цены.
Натаниэль, вы много говорите о сильных сторонах кандидатуры Харрис. А в чем, на ваш взгляд, ее самая значительная слабость?
Слабость отчасти это то, что мы ее не очень хорошо знаем, не видели ее в действии, но это еще возможность для нее, потому что она может создать себе облик новый как на ходу. Слабость то, что она действительно брала более левые позиции раньше, которые даст республиканцу возможность как-то характеризовать ее как более радикально, чем она есть в самом деле. Может быть, в ее манере она, видимо, человек более раскованный, скажем, чем Байден. Иногда, может быть, она говорит какие-то неосторожные вещи, она более эмоциональная, и это создает опасность, она может говорить какие-то вещи, которые потом создать основание ее характеризовать в отрицательную сторону. С другой стороны, это тоже плюс, потому что вот это как раз ее живое качество, которое создает контакт с людьми, вот это отзыв, который она вызывает у избирателей. Смешная картина. Но сейчас я вижу намного больше плюс, чем минус.
Вы слушали подкаст «Американские вопросы» с Юрием Жигалкиным. Спасет ли Харрис демократическую партию? Моими собеседниками сегодня были историк Натаниэль Найт и политолог Андрей Коробков. Слушайте «Американские вопросы» в эфире, на сайте «Свободы», на канале подкастов «Радио Свобода» в YouTube, на приложении TuneIn. Подписывайтесь на подкаст. «Американские вопросы» доступны на всех основных платформах подкаста. Всего доброго, до следующей недели.
Студия подкастов «Радио Свобода».